как вы воспринимаете свое нынешнее пребывание во Франции? Как постоянное место жительства или временное?
Я нашел постоянную работу и буду здесь работать профессором неопределенное время. То есть, скорее, как постоянное.
А скажите, что заставило вас покинуть Россию?
Я посчитал, что оставаться для меня слишком рискованно. В моем отношении проводятся, с моей точки зрения, незаконные и опасные для меня действия правоохранительными органами. И это может кончиться тем, что я потеряю свободу. Когда я увидел, что это может произойти в любой момент, я уехал.
А вы сейчас, вот глядя назад, вам не кажется, что вы переоценили этот риск? Насколько я помню, Путин говорил, что вам ничто не угрожает.
Эти риски можно оценивать по-разному, это все немножко меняется. Иногда, например, я получаю новости, которые говорят о том, что я переоценил этот риск. Иногда, наоборот, я получаю новости о том, что я недооценил этот риск. То, что говорит Путин, это на самом деле полезно, с одной стороны. С другой стороны, многие вещи, о которых он говорил, что они не произойдут, все равно произошли. И это имеет отношение в том числе и к делу ЮКОСа, когда он говорил о том, что государство не собирается банкротить ЮКОС, ЮКОС был обанкрочен. Ну и там по мелочам, что он считал, что не надо отменять выборы губернаторов, они были отменены. Ну, такие вещи бывают. По целому ряду причин я счел, что риски слишком высоки. Что бы произошло, если бы я остался, я не знаю. Но я вот не сразу уехал. Я ходил на допросы, я предоставлял бумаги по запросу Следственного комитета. Но в какой-то момент я понял, что следующая встреча может закончиться тем, что у меня уже не будет выбора, уехать или нет. И напомню, что сейчас, несмотря на то, что Лебедев и Ходорковский на свободе, дело ЮКОС на самом деле не закрыто.
Вы писали в статье, по-моему, в Forbes, что считаете, что освобождение Михаила Ходорковского – это признак слабости российской экономики. Поясните, пожалуйста.
Ну, это одно из объяснений того, что освобождение Ходорковского не привело, например, к росту фондового рынка, как многие, в том числе и я, надеялись. Это означает, это не моя точка зрения, это одна из гипотез, которая согласуется с данными. Это означает, что некоторые инвесторы или многие инвесторы сочли, что российским властям чуждо милосердие, и они действуют, как они действуют, исходя из того, могут ли они позволить себе пренебрегать внешним мнением или нет. И вот сейчас ситуация в российской экономике ухудшилась, и, возможно, именно это подтолкнуло власти к таким действиям. Инвесторы подумали, что ситуация на самом деле хуже, чем кажется. И с тех пор, как Ходорковского освободили, как вы видите, рубль потерял достаточно большую часть своей стоимости. А рубль – это одно из отражений уверенности инвесторов в конкурентоспособности российских товаров и привлекательности России.
Как вы считаете, почему Путин освободил Ходорковского спустя месяц и Лебедева? Многие, как вы знаете, были убеждены, что они сидят навсегда.
У меня есть гипотеза, что это связано с Сочи, что все-таки российские власти хотели наладить отношения со своими западными партнерами, чтобы все-таки Олимпиада состоялась и была праздником, а не местом выяснения отношений по поводу прав человека и политзаключенных.
Ну и удалось это российским властям?
Я думаю, да. Я думаю, что многие поводы для критики были устранены. И мне кажется, в этом смысле то, что выпустили Ходорковского, Лебедева, посирает некоторых узников Болотной площади, это очень хороший отперед.
Как бы вы оценили состояние российской экономики сейчас?
Я думаю, что российская экономика исчерпала потенциал роста в рамках своей прежней модели, и нужны новые факторы роста, но новые факторы возможны только при изменении политических и правовых институтов в России. Необходима борьба с коррупцией, политическая конкуренция, подотчетность власти, независимая судебная система. Это вещи, о которых все, включая сами власти, говорят достаточно давно. Но именно сейчас, когда кончились другие источники роста, стало понятно, что без улучшения этих самых институтов не будет продолжения экономического роста. То ситуация на самом деле подошла к тому пределу, когда заканчивается экономический рост, и скоро будут заканчиваться и деньги.
А насколько реалистичны обещания реформ, в частности, дальнейшей приватизации и пенсионной реформы, которые озвучил Путин в своей предвыборной декларации?
Все эти вещи можно реализовать, но на самом деле, к сожалению, пока они в большей степени не реализованы. И опять-таки это не моя точка зрения, это то, что можно увидеть, глядя на цены на российские акции и на курс рубля, и на отток капитала.
А как бизнес-сообщество относится к политике Путина?
Ну вот именно эти показатели, о которых я говорил, это и есть барометр отношений. На словах ни один бизнесмен не скажет, что он считает политику президента и правительства плохой, но с другой стороны инвестировать в Россию хотят все меньше людей, судя по оттоку капитала, курсу российских акций, курсу рубля.
А вот по поводу курса рубля. Почему вдруг так стремительно снижается курс рубля, запланированное на следующий год? Свободное плавание рубля, видимо, нереально в такой ситуации?
Я считаю, что свободное плавание – это вполне разумная политика. То, что курс рубля снижается, это действительно следствие нескольких факторов, включая мировые тенденции, переоценку инвесторами сравнительного потенциала развитых экономик и развивающихся с другой стороны. Но есть и специфические российские факторы, те факторы, о которых я говорил. Инвесторы разочарованы в политике правительства, ток капитал продолжается. В будущем году вполне возможно снижение цен на нефть, связанное, например, с выходом Ирана и опережающим развитие сланцевой нефти. Все это может произойти, и инвесторы, конечно, с пессимизмом смотрят на перспективы российской экономики.
А насколько вот такая ситуация с курсом рубля, падением его, опасна для российской экономики?
Это не опасно, если не будет слишком резких движений, если курс рубля будет снижаться постепенно. Это, наоборот, как и в 1998 году, приведет к восстановлению конкурентоспособности российских товаров, сделает российские предприятия более привлекательными. Но это снижение уровня жизни. Понимаете, это как градусник. Вы не можете сказать, что то, что температура повышается или понижается, это опасно. Опасными являются процессы, которые стоят за понижением или повышением температуры. Тот факт, что курс рубля снижается, это всего лишь отражение перспектив российской экономики, которые не являются блестящими, не потому что курс является свободным или нет, а потому что в России плохой инвестиционный климат, слишком велика роль бюрократии и госкорпораций.
А есть ли у Путина какой-то стратегический план по реформированию российской политической и экономической системы?
Если бы меня спросили 2 года назад, я бы сказал, вот этот план есть, он написан в статье в газете «Ведомости», нам нужна новая экономика, или в мае 2012 года в указе о долгосрочной государственной экономической политике. Но сегодня, судя по всему, этот план не реализуется. Есть ли какой-то другой план? Мне трудно сказать, возможно, он есть, но он пока остается в секрете.
Как вы полагаете, насколько обременительны для российской экономики 15 миллиардов долларов, обещанных Украине? И, конечно же, проведение Олимпиады, по данным, которые озвучил Путин, она стоит 214 миллиардов, но есть еще и подсчеты Немцова, значительно выше эта цифра.
Это большие суммы даже для российской экономики, но не смертельные. Конечно же, это не то, что может привести к кризису в российской экономике. Ну, конечно, жалко каждого доллара, конечно. 15 миллиардов долларов – это всего лишь 100 долларов на каждого российского гражданина. Жалко вам таких денег или нет для украинских собратьев? Это хороший вопрос. Тем более, надо понимать, что не все эти деньги будут потеряны. Будет потеряна только та часть, которую Украина не вернет. И, как правило, даже если Украина обанкротится, скорее всего, потери составят, может быть, 10-20% этой суммы. Так что это не очень большая сумма. И даже 50 миллиардов долларов, потраченные на Сочи, даже если большая часть из этих денег была разворована, но на остальные суммы были построены объекты инфраструктуры, которые все равно надо было бы строить. Некоторые, конечно, объекты не надо было строить в Сочи. В Сочи будет слишком много зимних спортивных объектов, но это, как вам сказать, это все равно в масштабе российской экономики не смертельная ошибка. Я думаю, что, конечно, лучше бы на эти деньги было бы повысить пенсию, провести правильную пенсионную реформу, не повышать налоги. Но говорить о том, что проведение Олимпиады в Сочи привело к стагнации российской экономики, я бы не стал. Стагнация привело доминирование коррумпированной бюрократии государственных корпораций.
А можно ли считать эти 15 миллиардов в Украине своего рода взяткой Януковичу?
Я уверен, что эти деньги серьезным образом повлияли на решение Януковича.
То есть взятка?
Я бы не стал употреблять такие слова. Я уверен, что если бы этих денег не было, Янукович бы подписал бы соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Вот, с этими деньгами не подписал. Считается, что это международная помощь, взятка, это просто вопрос определения.
А насколько ситуация на Украине беспокоит Путина, как вы думаете?
Я думаю, что это очень важный прецедент и для таможенного союза, которому президент и правительство уделяют очень много времени. Членство Украины – это критически важный вопрос. Кроме того, мы видели, насколько важным оказалась оранжевая революция на Украине в 2004 году для всего понимания российскими политиками, что нужно делать во внутриполитической жизни. Я думаю, что сегодняшний Майдан и попытки присоединиться к Евросоюзу, так или иначе, безусловно, беспокоит российское правительство.
Скажите, а насколько внешняя политика России определяется ее внутренней политикой?
Внешняя политика России во многом зависит от наследия холодной войны. Внутри политической точки зрения российская внешняя политика должна проводить такую линию. Мы против любой поддержки демократизации, где бы это ни было. И именно поэтому Россия так нервничает, когда речь идет о демократизации в Украине, о поддержке демократического правительства в Грузии, роли внешних игроков демократизации на Ближнем Востоке. Это подает плохие идеи российской оппозиции, и в этом смысле российское правительство очень нервничает.
Сергей, вам не кажется, что несистемная оппозиция в России потеряла доверие среднего класса, и что в ближайшее время произойдет рокировка, и на место Немцова, Навального, Касьянова придут люди типа Кудрина, Милова или Прохорова?
Я думаю, что среднему классу хотелось бы видеть во главе оппозиции людей, которые сделали карьеру в бизнесе или в обществе. Средний класс хотел бы также видеть людей, которые не имеют репутационных проблем. И тут, конечно, идеальных фигур мало. Но так или иначе мы это все узнаем, когда будут проведены различные свободные праймерис или выборы. И с этой точки зрения мы видели, что, например, выборы в традиционный совет оппозиции, которые при всех своих недостатках были проведены честно, свободно, и в них мог участвовать любой человек, показали, что пока у Навального есть серьезная поддержка. И то же самое показали и выборы мэра Москвы.
А как вы полагаете, многие ли в окружении Путина разделяют его убеждения? Возможен ли своего рода дворцовый переворот?
Владимир Путин – человек, очень серьезно относящийся к этой проблеме, и я думаю, что он подбирал людей в свое правительство так, чтобы минимизировать риск такого сценария. Я думаю, что это маловероятно, хотя каждый дворцовый переворот, конечно, до того, как он случился, считался маловероятным.
Сергей, вы тесно общались с Медведевым, бытность его президентом, и, видимо, знакомы и с Путиным. А что вы думаете о их личностных качествах и убеждениях?
Вы знаете, я не буду говорить просто потому, что все, что я знаю из конфиденциальных и закрытых совещаний, мне кажется, неприлично обнародовать.
Скажите, а вы себя в Париже чувствуете в безопасности?
В целом, да, безусловно.
Никаких угроз не поступает, ни прямых, ни со стороны?
Бывают различные проблемы, их расследуют французская и английская полиция. Не совсем понятно, обычно это уголовники или это уголовники, работающие на российские власти. Эти расследования как-нибудь закончатся, я тогда узнаю. Пока рано об этом говорить.
Скажите, а почему вы уехали во Францию, а не, скажем, в Великобританию, где экономисту такого уровня может быть больше места?
Мы долго обсуждали с моей женой уже после того, даже как я переехал сюда, мы думали, где искать постоянную работу в Европе, в Англии или в Америке. И хотя действительно с карьерной точки зрения в Америке и, может быть, и в Англии есть больше возможностей, в Париже на самом деле возможностей достаточно много, качество жизни намного выше, чем в американских городах или в Лондоне.
Вы чувствуете себя во Франции достаточно комфортно, чтобы не испытывать ностальгии?
Мне, конечно, очень жаль, что я уехал и что для меня небезопасно возвращаться в страну. Вот. Но по сравнению с потерей свободы, лучше быть на свободе во Франции, чем за решеткой в России. У меня нет такого сценария, что я могу продолжать спокойно работать в России, не испытывая никакого давления и риска показаться за решеткой. Вот ситуации, где я нахожусь под наблюдением и в любой момент могу оказаться в тюрьме, у меня нет ностальгии по такой жизни. До сегодняшнего момента я и моя жена формально находимся под специальным режимом наблюдения. Есть судебные решения о том, чтобы следить за моими телефонами, отметки в компьютере пограничной службы, чтобы отмечать любые пересечения границы для меня и моей жены. И в этом смысле пока нет причин полагать, что в России жизнь для меня была бы комфортной. В Париже, по крайней мере, местные правоохранительные органы не следят за мной, по крайней мере, открыто не прослушивают мой телефон. Я российский гражданин, и у меня есть виза, и я путешествую в любые страны, кроме... Я и в Россию могу приехать, вопрос не в том, могу ли я приехать, вопрос в том, могу ли я уехать.